клетке в Москву привезем.
Так. А это уже сам генерал-президент учится стрелять в сторону Москвы. Потом он будет учить стрелять своих головорезов. Эти танки, ракеты очень скоро заговорят. Особое слово в диалоге с Москвой будет предоставлено минам. Они станут в самое ближайшее время главным оружием новой исламской республики Нехчичо.
Группа мин установил, и их управляешь. Там скопление противника живой силой в большом количестве, да, он нажал. А то также есть тут можно дальность, то он укрытие, да, где 100 метров кабель создается у него, да. Также можно на 60 суток его замедлить, то он. На 60 суток, то он. Объект, то он. Режим работы. Объект автопоезда, он предусмотренным, да. Прибор был.
Вскоре, 18 апреля 1992 года, генерал потребует от руководства России передать ему для самообороны и сил правопорядка половину всей техники, боеприпасов и вооружения, размещенных на территории Чечни. Уже 30 мая 1992 года Дудаев даст всего 3 часа на незамедлительный выезд военнослужащих российской армии из его государства. А что Москва? В Москве министр обороны Российской Федерации Павел Грачев подписывает приказ о передаче Дудаеву 50% всего вооружения российской армии, имевшегося на территории Чечни. Фактически, это оружие давно находилось в распоряжении бандитов. Теперь этот приказ документально узаконил вооруженную группировку генерал-президента Республики Нехчичо. В результате генерал, с успехом бомбивший мусульманские просторы в Афганистане, получил огромный арсенал. Им можно было полностью вооружить небольшое европейское государство. В середине 92 года Дудаев захватил 2 пусковые установки тактических ракет «Луна», 51 самолет, 10 зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10», 23 зенитные установки, 7 переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла», 108 единиц бронетанковой техники, включая 42 танка Т-62, 153 единицы артиллерии и минометов, около 60 тысяч единиц стрелкового оружия, 13 миллионов патронов. Почти все это Дудаев и продемонстрировал на параде в честь 2-летия своего правления. Были и официальные гости из дружественных стран. Вот Жириновский, Гамсахурдия, как всегда Аушев. Парад немного смахивал на пародию. И было бы даже смешно, если бы мы не знали, что будет дальше.
По замыслу экстремистов-кукловодов, Дудаев должен был остаться куклой в красивом генеральском мундире. Ничего не вышло. Президент сам встал у руля и никого к нему подпускать не собирался. Он не питал иллюзий по поводу своей легитимности, не ожидал признания всего чеченского народа. Он верил только в силу оружия. И теперь эту силу он и покажет всему народу.
Ровно через 2 года на таком же параде в Грозном Дудаев заявит: 70% чеченцев погибнет, но 30% будут свободными. И объявил войну до последнего чеченца. Событие было отражено на всех телеканалах России. И все, кто хотел, могли видеть. Вот он, Дудаев, гордый как орел, принимает парад. И весь мир увидел, что у него таки есть свои войска. Тоже как орлы, гордые.
В этот период туда зачастили эмиссары из, ну, в основном из арабских стран, из зоны Персидского залива, которые проводили, выступали на митингах и призывали Чечню отделяться от России, уже России. И обещали, что при отделении от России Чечня получит помощь, первую помощь в размере 5 миллиардов долларов.
Оружие и наемники хлынули в Чечню потоком. Разведка постоянно докладывала об устойчивых каналах, по которым все это поступало в распоряжение Дудаева. И не только по караванным тропам, но и морем через Трабзон, Сухуми, Новый Афон, далее вертолетами через территорию Кабардино-Балкарии в Чечню. Кроме того, использовались и тяжелые транспортные самолеты. Всевозможные центры по военно-диверсионной подготовке солдат ислама направили в Чечню для дудаевского режима 12 тысяч боевиков. Уже в 91 году, на заре рассвета нового государства Нихчичо, столица Джохар-Кала принимала первых 50 выпускников диверсионной школы из Анкары, среди которых и были пионеры революции, наученные в Турции патриотами-ваххабитами идти своим путем. Шамиль Басаев, Руслан Гилаев и ученик самого Бен Ладена Хаттаб. По свидетельству очевидцев, уже тогда зомбированные фанатики оказали на бывшего генерала советской армии непомерное влияние. И уже тогда идею ваххабизма вбивали воспаленные мозги незаконно избранного президента. Чеченская интеллигенция была в шоке, слушая высказывания Джохара. Народ тоже разобрался довольно быстро. Даже говорил о том, что генерал, наверное, отморозил себе мозги, когда летал в стратосфере. Постепенно Дудаев стал заложником идеи создания исламского государства. И для него самого, и для народа, который только в 1938 году обрел свою письменность, ваххабизм стал словно воинским уставом, который оправдывал любые убийства и издевательства, захват заложников, продажу рабов. Лишь бы все это происходило по воле Аллаха. Очень удобная и простая формулировка.
Дудаева вывозили в Иорданию, там были тайные встречи. И были большие обещания. Дудаеву открыли счета за границей, перечислялись деньги. И таким образом Дудаев оказался втянутым в этот маховик и фактически стал заложником своего положения. Он попал в капкан. Перед ним было поставлено условие об отделении Чечни от России и установлении исламского порядка на территории Чечни.
Ну а что Москва, когда в Кремле обнаружили, что на территории России создано чисто рабовладельческое государство, то в очередной раз опять никто не мог ответить, что делать. Не нашли ничего лучше, как рубануть с плеча, как говорится, чисто по-ельцински. Не получилось. К этому времени у бандитов была уже хорошо вооруженная собственная армия, свой генерал-президент и своя идеология – ваххабизм. Еще в 91 году Дудаев открыто заявлял во время своих выборов: «Мы нанесем страшный удар по России. 30 минут будет достаточно, чтобы была гора трупов. Горе матерей русских солдат окажется безмерным». Типичный маньяк-террорист угрожает целому государству публично. И даже это никого не заставило в Кремле подумать, что делать с Чечней. Через 3 года свое обязательство Дудаев выполнил.
Не бывать тому, что на Кавказе будет диктовать кафир. Будь то американский, будь то российский. На Кавказе, иншалла, пока мы живы, и пока жив дух джихада, будет торжество шаря.
Более подлой, бесчеловечной и вероломной войны Россия в 20 веке не видела, даже с фашистами. То, что творили исламисты, наши современники, со своими жертвами, заставляет буквально кровь стыть в жилах. Все зверства тщательно, с особым смакованием записываются на видео. Это трофейная запись. Постарайтесь, чтобы ваши дети этого не увидели. Никогда. Но вы должны. Вы должны знать этих выродков в лицо. Вы должны знать, какие подонки человечества держат оружие и целятся в вас, прикрываясь зеленым знаменем ислама. Они собрались с самого дна жизни на одной очень маленькой части суши. И самое удивительное, они психически здоровы. Просто убивать – их работа.
Да, молодец.
Люди добрые.
Добрые, добрыши. Добрыши. Живи в загробном мире. В вечных мучениях.
Я же не хочу!
Ты вовсе махлась!
Я же не хочу! Я же не хочу! Помоги! Ой, я подпомогусь! Отпусти меня!
Гера Уратович, следующий. Бесцветная агония.
Боевики записывают эти пленки для того, чтобы отчитаться перед своими спонсорами. И носят их с собой. И при возможности они их передают за границу. Есть специальные курьеры, которые осуществляют эти функции. Передачу этих пленок нужным людям. Ряд пленок были обнаружены в тайниках. Или схронах, как мы называем. А ряд пленок были ими сняты для устрашения, например, казни российских солдат, и продавались на базаре.
В 96-м году наступило перемирие. Мирное соглашение в Хасавюрте только спрятало проблему под политический ковер, отложило. Выборы российского президента требовали тишины. Но унижение России было напрасным. Вышло все гораздо хуже.
Средневековье праздновало победу. Победу над цивилизацией, с которой можно не только не считаться, а использовать ее как сырье, как выгребную яму, как рынок рабов. Террористы обнаглели окончательно, поверив в свою исключительность. Терроризм стал образом жизни в республике.
После подписания Хасавюртовского соглашения бандиты почувствовали полную безнаказанность. Оставшихся жителей республики выгоняли из домов, многих убили, многих угнали в рабство. Своих соплеменников, чеченцев, казнили за связь с федералами. Наступила долгожданная чеченская свобода от морали, от закона, который с успехом заменил шариат. После уничтожения Дудаева в 96-м году Совет полевых командиров возложил исполнение обязанностей президента на Зелимхана Яндарбиева. Тот, чтобы укрепить власть, стремительно ускоряет исламизацию республики. Он отменяет светские суды и вводит исламский уголовный кодекс. Свой придумывать было некому, поэтому срочно списали с суданского. По всей Чечне стали действовать шариатские суды, в состав которых тут же включили многочисленных арабских миссионеров. Из ваххабитов создавались отряды шариатской гвардии. Эти головорезы имели весьма смутное представление об исламе и о своих задачах, но им в руки дали оружие. И они превратились в органы революционной исламской диктатуры. Страх. Ужас. Вот та сила, с помощью которой можно удержать власть.
Тракторист, который научился читать Коран, берущийся осуществлять шариатское правосудие, это равносильно обезьяну с ядерной дубинкой в руках выпустить на улицу.
Этот парень вместе со своим напарником подозревается в убийстве с целью завладеть автомашиной КАМАЗ. Допрос ведет родственник пострадавшей стороны.
Бог тебе дает шанс, ты можешь себя спасти. Он просит вывести его и убить. Не отрицай свою вину, подними голову. Убери руку. Отвечай правильно на поставленные вопросы. Ты, говорит, поднимись, слабак. Тебя эти ребята передадут мне. Я тебя увезу, и мы с тобой разберемся. Ребята, я во всем вам признался. Мне все это не нужно. Да, от него требуют, чтобы он дал показания на это. Против первой жертвы. Расскажи, я в рот тебя выстрелю. Ага, признайся и прекрати наше мучение. Если вы хотите, чтобы справедливость восторжествовала, вы должны признаться. Покажите, кто из вас совершил. Мы же убили по одному мальчику. Ты же мне об этом говорил. А для меня разницы нет, говорит. Кому-то надо кровь пустить. А ты его, говорит, лучше зарежь.
Их могли забить до смерти в этой подсобке. Но на площади собрались люди. Там ждут. Там ждут, когда начнется главная часть кровавого шоу. К ритуалу все уже готово. И казнь, а то, что она состоится, уже не вызывает никаких сомнений, должна возыметь по замыслу устроителей воспитательное значение. В первых рядах воспитателей сам Зелимхан Яндарбиев.
Мы вышли наказать людей, которые воюют с Аллахом и с его пророком. И позволительно отрезать им ноги, позволительно им отрезать руки. И в этой жизни мы должны их наказать. Вот к этому призывает духовный лидер. Но ребята продолжают говорить, что они и убежденно говорят, и каждый раз клянутся Аллахом, что они не совершили убийство. А вы же готовы умереть, вы же через несколько минут умрете. Скажите правду. Оставьте нам истину. Молодой человек проявил исключительное мужество. Он сказал, после того, что вы сейчас со мной творите, я не хочу жить. Вот после тех унижений, которым вы нас подвергаете, я не хочу жить. Сейчас ему дали возможность, ну, это омовение, за которым предстоит, очевидно, и намаз. Это своеобразный и единственный, может быть, такой гуманный акт в этой цепи. У меня в груди сердце, но у меня, говорит, моя душа за вас болит. Даже если ты его оправдаешь, мы его не можем оставить в этой жизни. Мы должны остановить его дыхание.
Плохо, что это все называется шариатом, что это все... Значит, называется исламом. Я еще раз подчеркиваю, что ничего общего это не имеет. Более того, если даже совершается шариатский суд, то запрещено издеваться над человеком, над его достоинством. И суд ведь творят не люди с автоматами. Шариатский суд творят наиболее ученые люди, которые специально избираются для этого на совете ученых. Шариатский суд по многим направлениям не противоречит нормам международного права. Более того, даже есть декларации исламских государств, где состыкованы эти нормы с основополагающими нормами прав и свобод человека. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что будет глупо и невежественно, если мы будем говорить, что то, что мы показываем, это ужасно. Больше дискредитации невозможно придумать, большего богохульства невозможно придумать. Поэтому надо оценивать это как дикость, как варварство, как бандитизм.
Террор в переводе с латинского – это страх, ужас. Страх – это сила, это рычаг, с помощью которого террористы хотят перевернуть мир. Терроризм всегда диктует и ждет уступок, потому что уступки для терроризма словно масло для огня. Такой пищи огонь в Чечне получил предостаточно. Так было и в 95-м, когда террористы напали на Буденновск. Об этом в нашем следующем фильме из сериала «Лубянка».